Да, значит, идем дальше. Но я напомню просто, о чем мы говорили, чтобы войти это. Там просто мы же шли как немножко бы напишихаем, там есть все очень сложные моменты, куда он ходит, и не знаю, насколько мы здесь все способны это как бы охватить этот материал, но я постараюсь, насколько это возможно. Во всяком случае, мы в прошлый раз сказали идею, что мы хотим, то есть напишихаем хочет нас научить молиться, правильно? И вот не совсем в том смысле, то, что я вам показывал в том сидуре, потому что тот сидур, он говорит, это для, ну, для специалистов специальных, да? А как бы не совсем доступно в нашем поколении. Это интересно само по себе, это спор между мудрецами Ашкина за Сфарадим.
Recording in progress.
Да, мудрецы Ашкеназим. Они, мудрецы, значит, Ашкеназ, они это говорят, что это не надо, вот, ну, что это недоступно, и не надо молиться, и, да, и наоборот, что когда человек делает эти вот намерения, кавано, то, что Аризаль, и если он ошибается, то он тогда не исправляет миры, то, что должно было сделать, а портит их наоборот. Так говорит вот, Рав Хаим Воложенер. Поэтому, когда он портит их, ну почему? Потому что если вдруг что-то, ну мы же в Кабано там немножко, может быть, поймем это дело, да, что посредством молитвы, как мы сказали, ну душа человека, ну надо еще это как-то объяснить, может как-нибудь объясним, в общем, душа человека поднимается, что значит поднимается, тоже надо объяснить. Но во всяком случае, человек приводит к исправлению мироздания, духовного мироздания. Да, и так мы понимали, так мы сказали, молитва, она делает действие. Да, делает действие, где делает действие? В духовных мирах. Мы сказали, что делает молитва? Она притягивает жизнь из источника жизни, так мы сказали. То есть это действие, в отличие от действия, которое мы делаем в нашем мире, руками, ногами и так далее, разными это, органами, что мы делаем действие над каким-то материалом, который есть, и придаем ему форму. Это наше действие здесь, в мире природы. А молитва – это другое действие. Это притянуть мир природы, тот самый материал, да, назовем так, тот самый материал, из чего, над чем работать, да, что делать. То есть привести изобилие, как мы в общем назвали, притянуть жизнь из источника жизни. И вот эту вот идею источника жизни мы вот... Последний, прошлый раз и сейчас планируем разобрать это глубже, что это значит за источник жизни. Да, что значит источник жизни, что значит притянуть, что значит, да, и тогда в конце концов понять, как надо молиться всей душой. Это мы все, это вот последние лекции объясняем, что значит служить Всевышнему, молиться Всевышнему всей душой. Бахоль навшиха. Бахоль Вабха мы объяснили, всем сердцем мы объяснили, Бахоль Невшиха всей душой, то, что сказано в Шма Исраэль, служить Всевышнему всей душой, а служение это имеется в жертвоприношении или в нашем случае молитвы. И поэтому это то, что мы хотим понять, в конце концов, да, пока, там потом там продолжение, но вот это вот первая идея, вопрос, который он стал, всей душой. И что значит всей душой? Да это притянуть ту самую источника жизни и жизнь, так это я... Просто для, чтобы это было понятно, говорю таким языком. Ну, на языке мудрецов так не говорят. Жизнь источник жизни имеет в виду там изобилие, там влияние, свет, кто что, да? Теперь, а вопрос он такой. Теперь, и чтобы это сделать, то есть такая возможность у человека. Есть такая возможность, как мы поняли, сосредоточиться и войти как бы в глубину мысли человека, глубина мысли человека, это как обратно я стараюсь перевести на наш язык, войти куда-то в подсознание, назовем так, да, войти в некоторое состояние, где человек в своей мысли поднимает, осознает, переходит, осознает другие уровни, да, более высокие, которые обычно человек не осознает. То есть там, где это находится. Тоже надо объяснить, что это значит. Ну, может быть, тоже стоит объяснить. Да. Ну, попробую объяснить тоже эту идею. Что, в общем-то, что мы говорим? Да, потом объясню спор между Ашкеназ и Сфарадим, в чем здесь суть. А в чем здесь идея? Ведь иногда человек, он как? Человек, он... Да, вот мы когда-то приводили этот пример, что вот человек, например, сидит за едой, да, и кушает. Спросите его после обеда, о чем он думал. Он мне не скажет, о чем он думал, ни о чем не думал. Он наслаждался едой. Наслаждался едой. Что это значит? Это значит, что его сознание было на уровне телесности. Мы когда-то объяснили, тоже все утрированно сказали, что это на уровне непиш. Он сейчас его сознание на уровне его непиш, но непиш это как бы его телесность. Сейчас это его сознание. И потом мы сказали так, что иной раз он читает книгу, и в книге он там, да, у него разные, видит разные образы, ну, там, переживает вместе с героем и так далее. Он сейчас находится в той жизни, там что происходит в этой книге. Да, и вот, он может быть тоже что-то кушает, какой-нибудь бутерброд и так далее, но он его даже не чувствует, он не помнит, что он съел. То есть получается, что в данном случае его сознание, назовем это сознанием, потому что я не знаю, как назвать, да, на русском языке так принято, его сознание, оно сейчас находится на уровне, вот мы назвали это рох. Да, рох в смысле, да, мир эмоциональный, мир эмоций. Да, как мы сказали, там мне кто-то спрашивал вопрос насчет эмоций, что имеет в виду эмоции. Эмоций есть много разных. Да, я не буду это описывать, весь мир эмоций, он на самом деле огромный, там же множество, кто захочет исследовать, смотреть, что такое эмоция человека, дать этому определение, я сомневаюсь, что можно дать этому определение, ну, наверное, как в общем, ну, это то, что мы даем, в общем. Но там столько много разных деталей, каждый человек посмотрит на себя, что у него есть эмоции телесные, эмоции такие, эмоции, да, от красоты, там чего-то он увидел, или наоборот, эмоции от каких-то качеств, зло и так далее. Есть множество это. Кто-то мне привел, спросил, там есть такое понятие чувственность. Чувственность тоже относится к эмоциям, это то или другое, как к этому относиться, тоже по всей видимости. Я не хочу входить в это, пытаться это как бы дать этому, ну, как бы определять эту вещь. Каждый это на своем уровне видит. Мы говорим в общем о мире эмоций. Если сказать общее определение, мир эмоций, он связан с воображением. То, что есть, то, что человек рисует в своем, у него есть воображение, он рисует в своем воображении. И вот, и с этим связано много. Например, человек рисует в своем воображении, что кто-то его обидел, он, или думает, что кто-то его обидел, он тогда сердится на него. Или наоборот, он что-то видит, там что-то это и так далее. Он, любое его ощущение, оно всегда основано на какой-то картинке, которую он рисует себе внутри этого. Это, в принципе, общее определение понятию мир эмоциональный. Ну, общее, потому что внутри там есть множество деталей, самых разных. И вот этот вот мир, да, мир эмоциональности, где-то, когда человек сердится, он забыл про весь мир, он сейчас находится в этом представлении, которое он себе представил, почему он гневается и так далее. И в каждой вещи он в тот момент находится вот в этом месте, да. Мы тогда же объяснили, что даже различные, как расчеты научные и так далее, наука, там, геометрия и так далее, и все, что остальное, геометрия, так говорю, это, ну, имеется в виду всякие исследования, они тоже относятся к миру эмоциональности, так мы сказали. Почему? Потому что они тоже основаны на воображении, то есть они рисуют какую-то картину, пытаются ее как-то осознать и так далее, только мы сказали, что эмоциональность сама по себе вещь сложная, и в ней есть также нишама в рох, эмоциональность мы назвали рох, да? Нишама рох, рух роха и непиш роха, это как бы телесность эмоциональности, и эмоциональность эмоциональности, и разумность в эмоциональности тоже есть вот это. Так это мы отнесли к разумности эмоциональности, там можно больше рассмотреть и так далее. Но все это обратно очень условно, потому что надо действительно серьезно там разбирать каждую деталь, если мы хотим войти и понять мир эмоциональности, он огромный, да? И интересно, что телесные ощущения, когда человек за обедом, его спрашивают, что ты думал, он не может ответить, он также не сможет ответить, что он представлял. У него в воображении тоже ничего не было, потому что там, в телесности, не на воображении, на чем-то другом, да? телесное ощущение, это тоже интересно, да? Теперь, а потом мы, это мы сказали, и получается, что сознание может переходить с уровня телесности на уровень эмоциональности, так мы сказали. Да, я могу посмотреть внутри себя свои ощущения, я могу видеть себя в каком-то вот, ну, ощущать свои эмоции. Я после эмоционального какого-то подъема или упадка и так далее, я могу объяснить, что я был в таком-то состоянии. Я видел это, я знаю, как я себя ощущал, я могу посмотреть внутри себя, это значит, я могу увидеть внутри себя свои эмоции. Сказать по правде не все, кто-то скажет, есть эмоции, которые более внешние, есть эмоции, которые более глубинные, которые мы не ощущаем, и тогда мы говорим, что есть внешнее, и внутреннее, и нижнее, и верхнее, и так далее, на этом можно много-много вещей построить. Потом мы там сказали, если вы помните, когда-то давно мы разбирали, что эта идея, что значит эмоциональность, она, то есть это сознание человека, оно, у него есть два этапа. То есть либо телесность, либо эмоциональность. А дальше он, это то, что он может, либо туда, либо сюда. А третьего нету. Это то, что мы сказали там. То есть он не может понять, подняться в мир нишамы, разума, разумности. То есть я не могу посмотреть в своем разуме, увидеть свой разум. Почему нет? Что значит я не могу? Но раз могу, мы скажем, вот я делал какие-то вычисления, я знаю, могу объяснить или рассказать, как я пришел там к каким-то выводам. На самом деле, а разум, о котором мы говорим, нешама, о котором мы говорим, что это разумность, что это вот третий уровень человеческой души, разум, это не связано с вычислениями, как мы сказали, не связано с наукой и так далее. Там мы действительно можем сказать и показать, что мы думали и так далее. А это имеется в виду постижение истины. То есть, если на нашем языке как бы идея философии, философские вопросы, а не технические вопросы. И действительно мы знаем, и там мы, и знание, оно, как мы получаем это знание, как мы связываемся с этим знанием, оно к нам приходит вдруг. Да, то есть вдруг что-то как-то, то, что те же самые ученые или там кто там исследователи разные говорят о том, что вдруг они что-то поняли, их осенило, вот он исследовал, изучал, он весь процесс исследования он может объяснить, а вот как появилась сама идея, вот это открытие, он не может объяснить. Вот оно пришло из того самого места, да, как бы сверху, называем это сверху, да, то есть... Все эти рассуждения, мы говорим, не находятся в мире эмоций, а вот мысли и рассуждения находятся в мире эмоций. А в разуме есть это идеи, понимание, осознание, понимание, как мы называем осознание, тоже называем. Понимание, область понимания, там, где человек понял. Иногда я туда отправляю информацию, то есть что-то исследую, я что-то понял. Это значит, мое, как бы, мое знание перешло на другой уровень, я понял, так, что-то это. Или наоборот, я оттуда получаю какую-то идею. Возможно, это параллельные вещи или то же самое. Во всяком случае, это, вот этот мир понимания, в него мы не можем зайти. Да? А как назовем его? Кто-то называет это подсознанием. Может быть, что-то, ну, как люди говорят, подсознание. Куда сознание не доходит. Есть сознание, эмоции, я могу посмотреть. Я не могу посмотреть, находится подсознание. И вдруг подсознание и так далее. Мы когда-то тоже объясняли это еще, говорили, что в этом понятии подсознания тоже есть две стороны. Есть подсознание вглубь и подсознание ввысь. Есть подсознание глубже. Это мы говорили о тех самых эмоциях, которые скрыты. Есть эмоции скрытые, которые я не знаю, но они эмоции все равно. Они тоже как бы находятся в подсознании, но не в подсознании, в области мироздания выше, да, а надсознание, да, а в смысле, да, так им это назвали, надсознание и подсознание, да, надсознание, знаете, это, по-моему, я этот термин придумал, надсознание, может быть, это тоже. То есть есть, которое выше, а есть, которое глубже. Вот то, которое глубже, кто-то тоже называет подсознанием и так далее. А мы, значит, говорим над сознанием. То есть, а другое то, что мы не достигаем, то есть в мире мысли. В мире мысли. Вот туда мы не можем идти. Это понятно. Это все, что мы говорили. То есть я не могу войти туда. Я только туда посылаю информацию или получаю туда информацию. Да, я хочу постигнуть истину, и вдруг мне что-то открывается. Как она, как эта идея сформировалась, я не могу это проследить. Вот свои эмоции я могу проследить, как они пробудились, где что, а вот эту мысль нет. Да, так мы всегда говорим. Когда мы говорим о молитве, на самом деле здесь мы говорим о том, что в сознании мы можем подняться в ту самую область. Это идея, да? Это то, что мы достигли. Я не знаю, как это назвать, каким образом, да, но это, в принципе, идея. Что вдруг, как вот то, что мы приводили, что человек, когда он сосредотачивается и так далее, мы еще посмотрим дальше то, что он пишет, и тогда он начинает вдруг... Ему, как это, открывается новый мир, где-то внутри его сознания, внутри мысли, он что-то вдруг начинает видеть, я не хочу описывать эту ситуацию. Но вот как вот Напшихайм, например, приводит, когда человек старается молиться вот таким образом, как Напшихайм приводит, то тогда, ну, многие могут рассказать, что вдруг они начинают осознавать себя в другой реальности. Назовем так. Где это точно, как это точно, можно определить. В принципе, идея каваноту, то, что мы говорили, этим и занимается. Вот он как бы должен войти в какую-то другую реальность, подняться в другую. Тогда он уже не ощущает тело, как мы говорили, отделиться от тела. Мы еще это дойдем до этого, отделиться от телесности. И он начинает, да, осознавать какую-то... он отделяется от всех интересов, телесности, всех желаний, всех это, и он себя ощущает как ангел, я знаю. И вот тогда тот, кто пытался так делать, то, что мы говорим, что это похоже на медитацию, да, а то, что мы приводили, они говорят, что ихудим, это, конечно. Мы говорим про молитву, а когда мы говорим о ихудим, я когда-то здесь объяснял, по-моему, что такое ихудим, это другой уровень. Да, совсем. Это не молитва, это как бы, да, вот эта вот идея сосредоточения. Молитва там тоже все это есть, но ихудим это как бы вообще вход и так далее. И там он действительно входит внутри своего сознания, как говорится, он входит там в какой-то духовный мир, который называется Ганеден, может быть, не Ганеден, еще как-то, и так далее. И может там мы говорили посредством различных имен, передвигаться там или открывать те или другие понятия, используя имена там, что мы не занимаемся этим и не будем описывать это. Но в книгах это описано, есть люди, которые это делали, есть, наверное, сегодня, которые делают ихудим, да, есть там большая опасность для человека, что если он недостаточно готов, то это его может повредиться очень сильно. Поэтому мы не, в общем-то, да, кто как и так далее, тоже мы это, в общем-то, не делаем. Но есть, наверное, люди, которые делают. Это еще выше, чем молитва. Ну и в молитве он, значит, как бы входит. Вот здесь мы говорим о входе туда, то есть внутри своего сознания. Внутри своего сознания вдруг перед ним что-то открывается. Я знаю, мы же говорили, там разные, не только евреи, многие народы это делали, входили и так далее, только есть опасность, что если это картина, которую они видят перед ними, открывая, когда человек сосредотачивается в чем-то, в ком-то и так далее, он тогда перед ним вдруг он чувствует, видит перед собой какую-то картину, которую не видел до сих пор. Вопрос у нас, если эта картина истинная или ложная, или истинная и ложь перемешана, как мы сказали, и для того, чтобы она была истинной, нужно много условий, много... труда и так далее со стороны человека. И это вот Рабхам Ложин не разрешает делать, скажем так, не в наше время, в всяком случае. Да, может быть, единицы кто-то делает. Теперь, и вот это вот вещь. Теперь, когда... То есть получается, что есть возможность, что то же самое сознание не останавливается в мире эмоций, а может подняться выше. И тогда это мир мысли. Да. И мир мысли, и тогда, назовем это так, и тогда, теперь, мир мысли, и он, не, и если он поднимается, может подняться на определенный уровень. А там же мир мысли, он это как подсознание, это намного больше, чем мир эмоциональности. Мы сказали, мир эмоциональности очень глубокий, он очень большой, разнообразный. Тот, кто хочет описать эмоциональный мир человека, не знаю, сколько книг он должен написать на это, чтобы все детали, все, что есть у людей в эмоциях, я не знаю, если можно это описать, все тонкости. Но мир мыслил намного больше. Глубже, больше, шире, сложнее, все это. Это, в принципе, это идея Кабалы, которая занимается вот именно этим миром. Да. Теперь, и как там человек оказывается? Каким образом он туда приходит? Вот путем, скажем, вот молитвы или худим, допустим, да, вот мы сказали, доходит. Что значит доходит? Он вдруг в каком-то состоянии оказывается так, что он чувствует, что он отделился от тела или как бы отделяется от тела. И он сейчас находится вот в каком-то, видит при собой какую-то картинку и скажет, что эта картинка истинная. Скажет, что он делал все правильно, и он действительно находится не просто так, что ему показали, что это, да, а действительно он оказывается там, где оказывается. И тогда он, это мир мысли, он же там может мыслить, он там не просто может мыслить, а должен мыслить. Там и начинается каванот, вот эти вот намерения, про которые мы говорим. Понятно, я объяснял, что если кто-то возьмет эту книжку вот с этим сидуром, да, и откроет, значит, там барух, и там написано, что он должен иметь в виду, так он прочитает и подумает об этом, пойдет дальше, скажет, вот я помолился с каванот. Это не имеется в виду. Нет никакого этого, ничего от этого не произойдет. Это просто я, да, могу читать на иврите всего лишь. А имеется в виду, когда он оказывается в таком состоянии, про которое мы говорили, и вот тогда там он должен включать эти намерения. Как их включать? И что значит включать? Наверное, надо быть там, чтобы знать, как их включать. Наверное, тот человек, который окажется в таком состоянии, он знает, как их включать. И вот тогда эти намерения делают действие. Это мы хотели сказать. Делают действие, причем действие большое, а не маленькое. Кто-то спросит, как действие, мысль вообще делает действие, мысль ничего не делает. Наоборот, мы говорили не один раз. Именно мысль делает действие, всегда, только мысль делает действие. И в нашем мире тоже. Почему? Если человек решил что-то там сделать, построить и так далее, это было у него решение в мысли, на каком-то низком уровне, да, было в мысли. В замысле, он что-то планировал, он что-то хотел, и он что-то решил, и он что-то это. А потом эта мысль, это решение входит в мозг, назовем мозг, что мозгу не появляются мысли сами по себе. Тот, кто думает, что это так, это язычество, да, идолопоклонство, кусок мяса не может быть источником действия. И оттуда, значит, какие-то там нервы раздражаются, уже они будут говорить, переходит к рукам, и руки выполняют, а они не руки сделали, и не человек, не тело человека сделало, которое я вижу, что человек что-то сделал, вот он сделал, кто сделал, он тело его сделал, мысли, но действие его было руками, нет. Руки, они вообще ничего не делали, они только передавали, они сами по себе ничего не делают. В мире материальном ничто, нет вообще источника действия. Это мы хорошо понимаем, когда учил законы физики, понимает химию, физики и все, и биологию, все это нет в природе источника действия. Действие, оно приходит из другого, извне природы. Ну, где извне? Не в природе. Если не в природе, значит вне природы. Что находится вне природы, мы говорим, мысль находится вне природы. Ее мы назвали духовной действительностью. И вот она воздействует. И она, значит, приводит действие. Но в этом мире он ограничен. Действие мысли в нашем мире ограничено в рамках орудий, которыми она может пользоваться. Какими орудиями мысль может пользоваться? Руками, ногами и так далее. Различными телом своим. И вот то, что в рамках этих орудий можно сделать, это мысль, также эта мысль делает в этом мире. И все. Что она может сделать, как мы сказали, придать форму какому-то материалу. В той или иной форме, то есть любое создание, действие в этом мире, это всегда связано с изменением какой-то формы, или разрушением формы, или придать форму, или еще что-то. Ну, по сути, если разобрать, каждая, любая вещь, только почему именно такая форма, не другая? Потому что это было в замысле, в мысли. Вот такая то, что он хотел, а не такая. Понятно, пришло из мысли. И это, но оно ограничено. Иной раз у человека мысли есть большие планы, но сделать он это не может. Почему? Потому что нет орудий достаточных, не все возможно. Хорошо, это понятно. Теперь приходит он, да, это мысль. И вот теперь, но когда мысль поднимается, вот мир мысли там, где мы сказали, в таком состоянии, что, да, все, что мы говорили до сих пор, и тогда там начинает мысль тоже это, она там действует, сейчас он включает, что значит включить это намерение, ну, не знаю, как-то, да, я так предполагаю, что такое, но не могу это объяснить. В таком случае, когда человек включает то самое намерение, которое написано в этом сидуре, оно вызывает действие. Только это действие, оно не в мире природы, а это притянуть из источника жизни, жизнь из источника жизни. То, что мы сказали, это действие. Притянуть свет в миры, так это называется на языке это. Да? Притянуть свет в миры. Сколько притянуть, какой свет? Свет хохмы, кто-то скажет, свет бины, свет хесы, свет гвуры. Какой свет? Куда притянуть? В какой мере притянуть? Это идея намерения. И надо точно знать, что человек хочет, ну, что он должен делать. Почему? И еще один вопрос. Почему вдруг в мысли человека есть такая сила? У мысли человека есть такая сила. Там, в духовных мирах, делать изменения вот такие. Откуда? Как мы объяснили первоначально, создатель этого мира создал этот мир для того, как сказано, «Леотив ли не врав», чтобы дать добро творениям. То есть он как бы создал и мир несовершенный, и дал им возможность привести этот мир к совершенству. Это логика. Наоборот, Всевышний дал. Ясно, что человек ничего не делает, всегда делает только Всевышний. Но если человек, он своими мыслями делает то, что Всевышний как бы от него хочет, то тогда Всевышний как бы делает ему. Тот создатель. Действие приходит только от Создателя. Но поскольку он как бы передал это в руки человека, не то чтобы что человек может сам делать, все равно делает только Всевышний. Но если человек вот что-то повел так, как, да, таким-то образом, то Всевышний создал систему управления, что на каждое поведение человека есть определенная реакция со стороны Всевышнего. И тогда получается, что от поведения людей зависит построение духовных миров. Приход света, приход жизни, из источника жизни и так далее зависит от них. И от молитвы. Почему от молитвы? Мы здесь ходим в мир мысли, от мысли. Почему именно от мысли? Потому что все зависит только от мысли, так же мы и объяснили. Любое действие, когда человек делает какое-то действие в этом мире, а почему он вдруг может сделать действие? Кто он такой? Потому что Создатель дал ему такую возможность. Что это значит? Создатель создал систему управления таким образом, что когда человек начинает двигать руками с какой-то целью, то тогда мир изменяется и возникает то, что он хотел бы, чтобы было. Почему? Для того, чтобы была свобода выбора, что человек мог делать мицвот и так далее, и так далее. Это все тоже идет от Создателя. Нет самостоятельности ни у кого, все от Создателя. И в рамках его системы управления. Но в рамках его системы управления мое поведение может привести к изменению тех или других миров. Тоже от него. Не то, чтобы я беру и что-то там, беру какой-то мир и что-то могу изменить. Это язычество тогда, да, надо понимать, что нет такой силы. Это мистика, да, те, которые занимаются мистикой и хотят что-то изменить сами и прийти и так далее, сами, я хочу сделать действие, благодаря различным силам и так далее. И у них, иногда у них это получается, это тоже только потому, что Всевышний дает испытания людям, чтобы они подумали, что, может быть, они могут сами что-то сделать. Дает, точно так же, как дает нам ощущение, что мы сами что-то можем сделать в мире природы. Дает нам такую возможность, чтобы мы это ощущали. Для чего? Обратно, для свободы выбора и так далее, и так далее. Там тоже есть уровень свободы выбора, да, в мистике, естественно, человек делает хорошо, делает плохо и так далее. Но на самом деле они ничего не могут. Нет мистики, она не работает. Она работает только потому, что Всевышний вложил ее тоже в систему управления. Он дал возможность, что когда человек делает какое-то мистическое действие, то если в рамках системы управления это должно работать, оно будет работать, но от Всевышнего, не от человека. А если это зло, и он делает зло, Всевышний допускает зло. Зачем допускает зло? От человека, чтобы человек мог сделать зло, как мы разбирали. Зачем? для того, чтобы дать им свободу выбора, для того, чтобы его проверить, будь он человек. В тот момент, когда испытание закончится, и все проверено и так далее, все это аннулируется и отметается, ничего от этой мистики не остается. Но на тот момент это, да, как и все остальное. То беседер. А вот само действие, настоящее действие, это когда не делаю от себя, а я, как это, обращаюсь к Всевышнему, чтобы он мне сделал. Да, это вопрос просьбы, как мы говорим. Да, поэтому, пацаны, как просьба, это настоящее действие, потому что действие это приходит от Всевышнего. И я, если и оно зависит от моих молитв, от моих действий, от моих заповедей, которые выполняю, и тогда я, значит, могу притянуть, тогда Всевышний сделает для меня то, что я хотел бы. Да? То есть могу притянуть. И так получается мысль. Мысль, она, вот это вот намерение, оно делает действие. Да, все хорошо. Оно делает действие. Там в мире очень сильно действует. Тут надо знать. И вот человек, который разбирается в этих намерениях, он, значит, одно намерение делает одно действие в рамках системы управления. Так установлено. Специально Всевышним. Делает другое намерение, происходит другое действие. И так далее. Каждый раз происходит то-то и другое. Что будет, если человек ошибется? И во время одного намерения, должно быть одно намерение, а он сделает другое намерение, да, то тогда, если ошибка, наоборот, он придет к разрушению, а не к построению, может привести к тому, а не к тому, к худшему, а не к лучшему. Теперь, поскольку сама система, она сложная, вот этих вот намерений, даже технически, я не говорю там глубину войти и так далее, просто технически помнить и знать каждую вещь, где, что и как делать намерения, и сами намерения, их делать, это очень сложно. В смысле, трудно, очень трудно. Действительно, тот попробует, посмотрит, почти что невозможно. Ну, я не знаю, но может быть, если этим заниматься много лет, и вот только этим, и вот, да, и тогда, может быть, можно это, дальше заниматься, там нужно знать множество деталей, технических деталей, чтобы не ошибиться, вот так, и так, и так, есть множество, как он сказал, на каждое слово есть множество разных вещей, и надо не ошибиться, вот именно это намерение, а не другое намерение, не третье, не четвертое, и так далее, и так далее. И раньше были люди, которые этим специально занимались, и были люди других, на другом уровне поколения, как мы говорили, были, мы читали здесь, по-моему, или где, я уже не помню, несколько уроков, не помню, где что я учил, но имеется в виду, говорили, хасидим аришоним, то, что приводится. Первые хасидим, которые были, ну, хасидим это сегодня не то, что сегодня называется хасидим, сегодня это как бы название течения и так далее, а вот само понятие хасидим, это было еще до, как это, да, до... Ну, это, по всей видимости, имеется еще в виду где-то в эпоху даже первого храма, по-моему, да, до даже Большого собрания, эпоху пророков, по всей видимости, это имелось в виду. И они тогда, как они тогда, сказано, что они как молились, это он, чтобы помолиться, он, в принципе, читали это на Пшихам, помолиться ему, час готовился к молитве, почему готовиться, потому что надо войти в это состояние, да, отделиться от телесности, от этих всяких, отбросить всякие мысли и так далее, перестать и так далее. Это берет где-то час как минимум. Час сама молитва, та молитва, которую мы читаем за 5 минут, значит, не берет час. Почему? Потому что каждое слово требует подходящего намерения. Значит, находясь в том состоянии, он начинал работать с этими намерениями. Потом час... Надо было, чтобы отойти от молитвы, то есть закон, выйти из этого состояния, да, не мог. Это говорит, хасидим решением, так они молились. Как они молились? Да, они молились таким образом, то есть, если мы посмотрим, что это значит 3 часа только одна молитва, это минимум там, еще до этого подготовки и так далее. 3 молитвы, это уже 9 часов. Когда же он учился? Когда занимался разными другими делами и так далее. Так это, по всей видимости, это было само по себе занятие. Да, вот этих вот людей и так далее. Есть о других, рассказывается, другие, которые занимались Торой. Занимались Торой, Талмидей Хахами, тоже в то время. И они были, освобождались от молитвы. Они за 30 дней проходили всю Тор, все знание, ну тогда там все знание было как бы в голове и так далее, все знание там от своего учителя. Они как бы повторяли все это знание, да, нам это и одной жизни не хватает, чтобы пройти все знание. Но они это за 30 дней проходили все это. И все эти 30 дней они были освобождены от молитвы, потому что занимались Торой. Да? И вот, да, и после 30 дней, когда заканчивали, значит, они молились и так далее. Это тоже понять, что значит освобождение от молитвы, если не касается нас, мы не на том уровне, они были на том уровне. То есть, значит, если они не, если он шел покушать, то не мог и помолиться одновременно между делом, между и так далее. По всей видимости, они и не кушали, и не пили, я не знаю, может, пили что-то и кушали. То есть мы говорим о другой реальности совсем. И это понятно, что когда они учили Тору, как это про них рассказывается, что когда были два мудреца, сидели в Хевруте и учили Тору, таким образом над ними пролетала птичка, и она сгорела. Птица, если пролетала над ними, сгорала от святости, которая это. Так это приводится пример. То есть из них выходил свет, огонь, я не знаю, что, как это. Огонь стоял вокруг них, так и написано. Не знаю, насколько это буквально или в переносном смысле. Но вот это тоже рассказывается про них. То есть сила сосредоточения, которое было у них, вызывало огромное действие вокруг них. Уже давно нет таких уровней, но это уровень. Теперь, когда мы сравним вот это вот изучение Торы и вот это вот молитва, это как бы два таких действия. Там изучение Торы, они, куда они доходили, что это там, да. Это надо понять, чем отличается одно от другое. И у меня была такая идея, что после того, что разберем с молитвой, перейти разбору, что такое учение Торы, это Невшахаем в следующей главе разбирать, что такое учение Торы. Но в принципе изучение Торы как бы, ну, и считается важнее, чем молитва. То есть, что он, когда он учит Тору, он освобождается от молитвы. Просто мы не освобождаемся, потому что изучение Торы – это не то учение Торы, да? А вот если это, да, но если он, да, и так далее. И надо понять смысл, что такое митцвот, какой смысл имеет в виду заповеди, молитвы и Тора. Каждый имеет свою сторону в этом, необходимо это. Но в принципе, вот если это понять, надо понять, что такое изучение Тора. В наше время, это то, что приходит, говорит Нев Шахаим, что мы не способны вот к той молитве на том уровне. Естественно, не способны на том, но не только это, что не способны на том уровне. Когда начинаем это делать, мы технически, то есть это материал сам по себе очень огромный и сложный, и можем ошибиться. И если будем ошибаться, то тогда наоборот делаем во время молитвы, делаем нарушение, а не исправление. Разрушение, а не улучшение, не построение. Так говорит это Нев Шахаим. Поэтому, в принципе, в последних поколениях, когда, как это, евреи, они всегда хотят, как это, ходить в крайности, да, кто-то хочет очень-очень сильно служить Всевышнему, правильно? И что он делает? Кто-то захочет войти в молитвы, в глубины молитвы и так далее. И это приходит нам, Шагаем говорит, это не стоит делать. А что же делают, вот, чтобы на нашем уровне служить Всевышнему, по-настоящему войти это? Это изучение Торы. Поэтому на нашем уровне, что это все вот человек способен согласен, да, как это, даже как изучение Торы, всю жизнь, днем и ночью, человек в течение днем и ночью занимается Торой, когда у него есть деньги, когда у него нет денег, и разные трудности, и лишения, и страдания, и всякие сложности и так далее, это то, что в наше время... Аврех, скажем, человек, который хочет учить Тору, он нет, скажем, гаон какой-то большой, гений и так далее, но он прилепляется к Торе. То, и, ну, кто-то скажет, не все, ну, большинство подавляющее, потому что если нет, то нет смысла быть Аврехом, намного удобнее быть любым другим это, да? Там нет никаких выгод каких-то особых, если только это. А вот так у него он сидит и занимается, и он учится целый день, потом учится дома, потом учится ночью. Я знаю, вишивот, есть эти специальные мозги, ну, люди, которые следят за этим, вишивот, ну, это там как бы до 18 лет дети. и там у них есть первый седер, что они учат седер до обеда, там молитва обеда, потом следующий седер, там, ну там где-то у них час и полтора часа перерыв, а потом третий седер, это значит вечером уже после ужина они учат, а потом там ребята еще остаются ночью, сидят и хотят еще что-то успеть, еще что-то, и там уходит специальный человек, загоняет их спать, чтобы могли на завтра, чтобы у них были силы на завтра. То есть человек постоянно учится везде, то есть он встает рано утром, он знает, что, где он находится, в каком месте в Талмуде сейчас, если он учит Талмуда, находится. И каждый, он что-то должен делать, он сейчас находится в мысли, находится бы вот ту тему, которую он разбирает. И так далее. Мне мой учитель так обучал, что это, да, что человек должен всегда, когда он идет по дороге, заниматься любыми делами, он всегда должна быть и мысливая идея. Идея в этом, да, в голове, что он сейчас разбирает, какую вещь он учит, что он понимает, что это, да, занимается разными делами, должен, если он должен заниматься, заниматься нужно, но он в этот момент, он все равно помнит, даже на минуту у него, он объяснял так, кто по-настоящему учит Тору, тот, который может учить Тору одну минуту. Что значит учить Тору одну минуту? Это значит, когда у него сейчас освободилась одна минута, свободная, что он делает? А, чтобы учить, когда у человека выпадает 5, 10, 15 минут, он сейчас, смотри, я сейчас начну, должен вспомнить тему, про что там было и так далее. Пока я разберусь, уже пройдут эти 15 минут, так что мне начинать вообще? Он говорит, не так. Он всегда, говорит, то есть он, у него всегда в голове, он находится в том самом месте, где он остановился. И вот сейчас одна минута, он сразу же продолжает дальше. Вот тот человек, который может так, то это называется учение Торы. То есть, кроме того, что человек изучает знания, получает знания, как мы говорим, здесь есть другое качественное понятие – прилепиться к Торе. Прилепиться к Торе. И это есть огромнейший смысл. В духовных мирах – величайший. Скажем, он не такой гений, который знает глубины это отдельная тема. Но то, что он прилепился и постоянно ей занят, это сам по себе уровень, который доступен нам, и он не меньше, чем уровень тех молитв. Ну, относительно, да, вот, относительно это. Это то, что они хотят сказать. Поэтому все силы были направлены в последних поколениях. Это не в сторону молитвы, а в сторону... изучение Тора. Это у литаим, я объясняю. А хасидим, если хотите знать все это, у хасидим есть такая идея, что да, надо молитвы и так далее, и поэтому обращают большое внимание, обращали на молитвы, там мусар, еще разные понятия некоторые, вот хасидим, поэтому они назвали себя хасидим, что как бы, да, и так далее, еще там некоторые стороны, сегодня так нет большой разницы между теми и другими, только так внешне. Но, в общем-то, вот эта идея, прилепиться к Торе. Почему это важно, я не буду объяснять, может быть, если когда-нибудь дойдем, да это объясним, но по-простому должны понять, что Тора – это Тиферет, тот, кто знает, да? Тора – это Тиферет, это средняя линия, она та самая, это откуда все поднимается. А в молитве человек не поднимает, в молитве человек не доходит до этого, да, в молитве. В пророчестве, в обычном пророчестве, не Моше, в обычном пророчестве он доходит до Нецахот, да? Если мы говорим это. Ну и Торапа и выше. Ясно, что уровень человека, где он, кто он и так далее, но он прилепляется к Торе, он прилепляется к Тиферет. Это Тиферет называется древо жизни. Это то самое дерево жизни, которое было в Ганедане, да, которое, значит, что Всевышний его да, спустил человека, не дал, сказал, что если он съел с этого, а потом съест это, и будет жить вечно. Потому что Тора дает нам жизнь вечно. Это интересная вещь. Это то, что доступно. Поэтому все вот эти вот мудрецы, они идут в этом направлении. Ну, я скажу, хасидим немножко пошли по-другому, но они тоже считают так, в конце концов, там были некоторые в начале, некоторые там... и споры и так далее, но сегодня они, в принципе, тоже так идут, и, по-моему, я не знаю, я захожу в хасидский иногда это помолиться, так я там не успеваю за ними, у них молитва не 5 минут, а вообще не знаю сколько, я едва успеваю только начать говорить молитву, они уже закончили. Но не важно, то есть, ну, они тоже сидят и учатся сегодня очень сильно и много и так далее. Значит, но в принципе это как бы день. Теперь я вам хотел объяснить точку зрения сфарадим, да. А у сфарадим, значит, там всегда занимались много кабалой, да, это вот идея. И вот эта вот идея молитв и каванот, у них там вот эта вот кабала, сфарадим, она в основном построена на вопросе каванот и молитвы. Это основная кабала. Не то, что учат в Эцхайм, ну там разные книги и так далее. Учат схем, просто люди не... В мире ясно, то, что в мире люди... Понятно, что у них нет такого настоящего представления. Но то, что обычно представляется, как бы учится там сфирот и так далее, все это как бы... Это схема построения, схема духовных миров, то есть вся картинка. Схема. А схема – это не само знание, это только схема, чтобы получить знание. Да? А посредством нее получают знание. Но некоторые там секты разные переделали, сказали, вот это вот и есть кабала, это знание, вот так мир построен. Так мир не построен, это всего лишь схема, которой мы описываем духовное мироздание. Но оно само по себе, без всего остального, ну, как бы, оно требует содержания, схема требует содержания. Можно другой схеме нарисовать, не так, как они, не так, как в Эцхайм написано, по-другому можно делать схему. Но это всего лишь схема. А вот само знание начинается уже потом, когда мы эту схему используем для разных вещей. Да, вот скажем, для молитв в данном случае. Да, что благодаря это, когда человек знает, чтобы в молитве уметь намереваться, делать действия посредством намерения, надо знать эту схему, иначе как, он не может, да? То есть это как бы вступление, вот эта вот схема, чтобы потом можно было уже это, да? И вот они в основном занимаются вот этим, там все книги, все это, да, вот на идее. И сегодня тоже очень сильно и много есть там, которые это делают и так далее. И они, у них, да, принято вот молиться вот с этим Сидур Рашаш. Есть сегодня еще вот такие каббалистов, которые, да, сфарадим, что они молятся, это, да. Ну, по-моему, есть ашкеназские тоже есть различные группы такие, ну, там, да, много разных вещей. Но вот в основном там у них, они вот, говоря, они молятся, стараются молиться с этим намерением. Там действительно есть это синагоги, где они там молятся, они там час молитвы, как минимум, только шманаэсеры и так далее. И тогда вопрос, как же так? Вот Нефеш ха-Хаим говорит, что сегодня не стоит это делать, потому что ты можешь испортить, а не исправить, если ты что-то сделаешь не так. Они отвечают ему правильно, то есть они понимают эту проблему, естественно, да, но... и говорят, действительно это так, но мы здесь смотрим с другой точки зрения. Как ребенок, когда ведет себя, вот ребенок делает разные действия, и он иногда ошибается. Когда ребенок ошибается, так родители же его не наказывают, когда он хочет делать разные хорошие вещи, и что-то ошибся, что-то сделал не так, Всевышний его не наказывает, родители не наказывают, наоборот, поддерживают, и все, и так далее. Мы как дети перед Всевышним. Правильно, что мы иногда ошибаемся и что-то делаем, говорим не так, но это же как ошибка ребенка. Мы-то хотим помолиться Всевышнему по-настоящему и так далее. Это спор. Разрешать я не собираюсь разрешать. Здесь тоже этот спор, но это вот две точки зрения. Кто хочет знать, да, так он должен знать эту вещь. Да, и это, и поэтому, да, и вот есть вот эти вот два направления и так далее. Это мы говорим, да, это мы говорим в общем. То есть получается, что мысли, да, мысли в мире мысли, оно делает действие, это мы сказали, и очень большое, крупное, сильное действие, вот это вот, и вот это вот, это идея молитвы и так далее. Теперь, но Нефеш ха-Хаим приходит нам говорить по-другому, то есть не молиться с этими намерениями, но вот так, как он объясняет, это тоже очень сложно, очень это, но это как бы понятно. То есть здесь не он как бы, что человек, если человек молится без этих намерений, это тогда его действие, он тоже делает действие, но оно не прямое, а как это действие через лицо, это действие через спину, да, ну типа так. Не прямое, а по-другому, что когда человек молится, да, и так, как должно быть, и как надо, и со всеми этими, да, то Всевышний слышит эту молитву, так это называется, принимает эту молитву и делает то, что делает, и отвечает, то есть, когда отвечает на эту молитву, с позиции милосердия, рахамин. А там с позиции дина, по всей видимости, то есть по закону, то есть когда человек молится с каванот по-настоящему и правильно, он включает то, что включает, и тогда он обязательно работает. А вот когда мы молимся обычно, то тогда мы где молимся, но не видим результата. Но это потому, что Всевышний, но он все равно и слышит, принимает и так далее, и делает то, что надо делать, а не то, что мы говорим. Потому что мы же не знаем, что мы говорим точно. А он делает то, что надо, и поэтому не видно. А тот, кто знает, что надо, то есть доходит до этого уровня, когда он что-то намеревается делать, да, так именно это и происходит. Это то, что мы тогда учили, что почему молитву человека, человек молится и не видит ответ, потому что он не знает никуд на имена, помните, мы разбирали. Потому что он не знает, какой никуд нужно поставить на имя, он не знает никуд, он не знает это, то есть не знает правильный каванот, как это. А вот если бы знал бы, то тогда действие было бы прямым. Но это уровень тех хасидим. Это, конечно, что когда они молились, если он говорил какую-то молитву, что-то, так оно сразу же и происходило, это понятно. Это было естественно, а иначе не могло быть. Это как человек берет перед ним кусок глины, а он специалист хороший, и сделал как какую-то форму, вылепил из нее какую-то фигуру. Так он ее лепил, и она вылепилась. Почему нет? А что? Если он знает, как делать, и делает правильно, почему она не будет? По сути, здесь тоже. Если он входит в этот мир и знает намерение, знает, куда давить, назовем так, что это, как люди, так оно и происходит. Ясно, есть там разные вопросы, что Всевышний хочет, что-то не хочет, там есть расчет и так далее, мы не будем в это входить. Но по сути это разница принципиальная между теми, кто молится вот в этом, то оно приходит сразу действие. А здесь это приходит все равно, но уже потому, что Всевышний как бы принимает молитву и понимает, что человек не знает, что, ну скажем, понимает, что человек не знает, что, то есть он что-то хочет, но не может это выразить по-настоящему и правильно и так далее, так он посылает то, что нужно, когда нужно, как нужно, в какой мере и так далее, и так далее. Да, по своему расчету, а не то, что как действие прямого человека. И ну, в любом случае, эта молитва, она сама по себе, чем выше, чем больше, тем она больше приближается, как бы, вот, делает какое-то действие, то или другое. И так далее. Нужно еще раз забрать как бы уровни, значит, куда человек поднимается, точно тоже вопрос сам по себе. Но, в общем-то, это то, что мы сказали. Поэтому молитва, которую Непшихаем приводит, она без этих вот, мы не учим здесь все эти никудим и все эти вот знаки и так далее. Но вот саму логику этого он как бы дает. Да и вот ее мы хотим понять, суть молитвы. И это то, что доступно в нашем поколении, и мы, да, можем это делать. И это само по себе, когда человек это делает, он перед ним тоже открывается целый мир. И он, только он там не делает конкретные намерения, а чуть-чуть общие. Но в принципе он входит вот в то самое состояние. И вот само по себе вход в это состояние, это уже сама по себе молитва, на, да, сильная и так далее. И да, и вот и более-менее, кроме того, что тот, кто хочет молиться с намерениями, вот теми самыми, то тогда это только после того, что он войдет в то состояние, которое Напшихан говорит. Это понятно, да? Да, то есть как бы это первый, может быть, первым этапом. То есть Напшихан как бы этап для того, чтобы перейти к другому уровню молитвы с каванот, кто до этого доходит или кто это может и так далее, да? Но этот этап в любом случае должен быть, да? То в любом случае, это мы сказали. Теперь. И там мы разбирали то, что у нас это объяснение взяло много времени, но суть в чем? И там мы объяснили вот эту вот идею, это, да, да, это что значит, это действие, да, действие мысли и так далее. Теперь, и вот, значит, что мы сказали, и где мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о том, что посредством молитвы он притягивает жизнь, источника жизни, так мы сказали, правильно? И тогда мы стали, хотели понять принцип принцип благословения, потому что все молитвы, как они, это благословение. Благословение, как оно построено? Барух ата Ашем, благословен ты Всевышний, Мелах Аулям, царь Вселенной, Ашер Кичан, Бамитсата Вацуана, который приказал нам, свои, осветил нас своим заповедям, когда мы говорим про благословение на заповеди, и так далее. И там то, что мы говорим, то, что мы просим или хотим, или то, что мы делаем, благословение, то, что мы это, да, это ту самую тему. Да, и вот, и для того, чтобы понять идею молитвы, надо понять это, этот порядок этих слов, что это за слова, что такое Барух, что такое Ата, что такое Ашем, что Барух, ты, так благословлен, ты и так далее. И мы начали с идеи Барух. В принципе, он хочет говорить, что для того, чтобы объяснить ту идею, которую сказано Шма Исраэль, всей душою, служить Всевышним всей душою, надо для этого сначала понять принцип. Да, поэтому здесь длинные, много разных тем, я, может быть, я как-то сокращу, чтобы не входить во все. И вот первое то, что он объяснил, это идея Барух. Барух это вот притяжение. Да? Притяжение. Барух, благословлен. Благословлен, барух, леварех, это значит притянул. Это значит, скажем, как мы это сейчас пытались понять, это значит в намерении притянуть, вот сделать то самое действие в намерении, вот на том самом уровне, где он находится, где-то там. И притянуть из бесконечности вот это вот благословение в наши миры. Куда это дальше разбирается благословение, да? Слово Барух это притянуть. Почему он может вообще что-то притянуть, мы уже объяснили. Потому что Всевышний так хотел, сам. Он создал этот мир, чтобы человеку была возможность делать что-то от себя. В конце концов, это Всевышний посылает, но то есть то, что человек притянул, имеется в виду, как мы называем это, попросил у Всевышнего, это значит притянул. А поскольку Всевышний для этого и создал мир, что если человек попросил как надо, то он посылает. Поэтому мы называем, что человек притянул. Не то, чтобы сделал мистическое действие сам по себе, да? Какой-то фокус смог это. Нет, это от Всевышнего, только от Всевышнего. Мы так это... Мы так связаны, нас, вся мистика у нас это Всевышний, да? И поэтому, да, ей притянуть, да, это Барух. Барух это значит притянуть. Теперь куда притянуть? Ата, ты, кто такой ты? Ну, он здесь не объясняет, кто такой ты, ну, там в других книгах объясняет. Но как бы это ни было, потом он рассматривает другой вопрос. Ата, ты, Ашем, Всевышний, Юткей Вапке упоминается. Баруха та Ашем, Элокейну Мелех Олям. Как мы говорим, благословлен ты, Всевышний, Юткей Вапкей, Элокейну, Бог наш, Царь Вселенной. Вот это вот Царь Вселенной, Бог наш, Царь Вселенной, это мы хотели объяснить. Почему Юткей Вапкей? Что это значит благословить? И мы там сказали, что не имеется в виду, что это про, как люди обычно понимают слово благословление, как бы прославление, мы как бы прославляем Всевышнего, что Всевышний это имя Юткей Вапкей, это четырехбуквенное имя, это и есть Всевышний, и мы его как бы прославляем, благословлен ты Всевышний, так как не так, а мы притягиваем из источника, да, вот этот вот свет, как мы притянули, это Барух. Кому притянули? Вот к этому Ашем, Юткей Вавкей. Так это получается у него. Как притянуть из этого к Юткей Вавкей? Что это значит? Я, значит, благословлю Всевышнего? Как это может быть? И тогда он приходит и объясняет, что на самом деле имена это не сама бесконечность. А имена это, кто-то называет сферо, кто-то еще как-то, да, качество проявления, система управления и так далее, это имена. Поэтому, если мы назовем имя, и вот благословим это имя, как бы притягиваем к этому имени, к этому качеству, чтобы это качество могло делать действие. И поэтому мы говорим, Барух ата Ашем, тогда благословление вот это. Но на самом деле, мы, и поэтому, когда мы говорим намерение, мы должны понимать, намерение это он объясняет, какое должно быть намерение, не те намерения, которые в Аризале, а вот то нормальное, человеческое человек должен понимать в своем намерении, что он не просит у этого имени или у другого имени, он не просит у имени, потому что имя оно показывает на систему управления, на действие, на сферу, то, что называют, на качество, на проявление и так далее. А почему не к нему? Что оно само не делает действия. Оно делает действия только когда в него входит свет. Это как рука делает действие руки только потому, что нишама, душа, входит в тело человека. Если нет души, то рука не делает действия. Но рука делает действие руки, она не может делать действие другое. Когда у нее есть нишама, поэтому что я, в принципе, как бы обращаюсь, чтобы душа вошла в руку. Да, вот. Но к кому я обращаюсь? Там, от тому источнику этой души. Кто эту душу, как бы это, да? Вот как человеку, да, это мы еще коснемся, это параллель, которая здесь есть. Как он обращается к человеку, да, ну, к человеку мы так не обращаемся, но по сути, если я хочу, чтобы человек, рука человека сделала какое-то действие, должна быть душа внутри этого, душа внутри руки и внутри ноги. Это та же самая душа. Это как бы жизнь. Но когда жизнь дается в руке, рука делает действие руки. Когда жизнь дается в ногу, она делает действие ноги. Когда жизнь дается в сердце, она делает действие сердца. Это уже орудие. Каждое орудие делает действие в соответствии с тем, что оно делает. Но его надо включить, в него душу надо вложить. Душа дает ему жизнь, силу, действие. Но действие оно делает то, которое оно делает. Как каждый станок делает свое действие на заводе, но в него его нужно подключить к электричеству. А электричество везде одинаковое, ну, то же самое электричество, но оно приводит к одному действию, к другому действию, к четвертому и так далее, в зависимости от орудий. Поэтому нельзя, как это, когда я хочу от станка получить какое-то действие, я не обращаюсь к станку. Обращаюсь к тому, кто включает электричество. Включи станок. Тогда станок будет делать действие. Да? Я хочу это, пойти включить это, а не молиться перед станком и просить его, чтобы он сделал свое действие. Он не сделает, если у него нет души. Нет энергии, в смысле, нет электричества. Это уже это. Здесь как бы в этом же тоже. Когда мы упоминаем различные имена, имена – это действие. Всевышнего воздействия, то есть это качество, как он проявляет, ну, то есть качество, система управления, и форма действия, там, скажем, хохма – это с позиции мудрости, бина – с позиции разума, хесед – с позиции милости, гвура – с позиции суда и справедливости, и так далее. Каждая из них, там, милость, милосердие и так далее. Это определенные воздействия. Но надо, чтобы оно включилось, надо, чтобы там была душа. Да? Так я обращаюсь к чему? К самой бесконечности, чтобы притянула ту самую душу. Да, к душу, душу мы скажем. Да, сейчас мы еще дойдем до этого. Чтобы притянул ту самую жизнь в этот мир, и тогда мир будет делать действия. И вот поэтому я упоминаю здесь имена, я благословляю имя, чтобы из источника это пришло, из источника жизни пришла жизнь к этому имени, и это имя сделало само действие. Потому что сами имена, они не являются, они это название действий Всевышнего, бесконечности, а не название самой бесконечности, потому что самой бесконечности нельзя дать название. Это как бы это, поэтому когда Элоким, Аднут и так далее, Шака и так далее, все это как бы вот, это название действий, назовем это орудиями, ну да, ну в смысле духовности так оно и есть, но духовности, да, это как бы свирот. А в них должна быть как бы жизнь, которая их толкает к действию. И этот свет как бы приходит из самой бесконечности. А ее я не знаю, я ему не могу назвать. И тогда приходит он и говорит, что поэтому здесь есть как бы два языка благословления. Нохах и Нистар. Да, просто раз разбираю, я повторяю, потому что здесь добавочный момент. Но хаху не стар. Что это значит? Два взгляда, две возможности есть в этом. Что я то обращаюсь в прямом, во втором лице, благословлен ты. А то говорю Ашер Кичан Вимца, который осветил нас своими заповедями, в третьем лице. И вот это надо понять, что значит во втором лице, а что значит в третьем лице. И это он здесь хотел объяснить, что это значит. Это один вопрос. С другой стороны, правильно мы говорим про все имена, что это и название проявления Всевышнего качества. Но когда мы говорим о Юдке и Вавке, мы говорим, это основное имя. Что это значит? Основное имя. В других книгах сказано, что это идея. Это и есть сам тот свет Всевышнего бесконечности. Это и есть бесконечность Юдке и Вавке. А здесь он говорит, нельзя саму бесконечность обозначить даже буквы и так далее. Да? И тогда мы в прошлый раз объяснили, может быть, я не знаю, насколько было ясно или не ясно, что это идея. Но на самом деле в бесконечности, как мы есть, мы можем смотреть по-разному. Есть бесконечность сама по себе, есть бесконечность до сотворения мира и бесконечность после сотворения мира. То есть, другими словами, не то чтобы до и после в смысле времени, оно и сейчас так, да? То есть имеется в виду, есть бесконечность, которая сама по себе бесконечность, в которой у нас нет никакого представления, а есть идея того, что бесконечность создала конечный мир. Это значит, как она присоединилась к миру. Так мы, по-моему, это в прошлый раз определили. Итхабрут. Итхабрут к мирам, да, как бы соединение к миру. И это ясно, что с точки зрения бесконечности это одно и то же, нет там разделения на то и на другое, но с нашей точки зрения мы понимаем это так. Поэтому мы не можем как бы обратиться к той бесконечности, которая никак не присоединена к нашему миру, а только к той, которая сотворила наш мир. То есть то, назовем это бесконечность, это сложно, мы не делим, не можем разделить бесконечность на части. Мы не можем смотреть на это, одна бесконечность, вторая бесконечность. Но с нашей точки зрения мы должны знать, что поскольку бесконечность создала этот мир, значит, появилось какое-то желание, какая-то связь, назовем это желание, потому что о нем мы и желание тоже не можем говорить. Мы о нем вообще не можем говорить. Но поскольку было создание мира, это значит, было присоединение бесконечности к нашим мирам, то есть дает жизнь нашим мирам. Вот это вот, вот когда эта бесконечность присоединяется к нашим мирам, к ней я могу обратиться. Чтобы ты присоединяйся к этому, дай мне еще кусочек жизни. И тогда получается, и вот эта вот идея присоединения, то, что бесконечность, которая присоединяется, или бесконечность, которая не присоединяется, мы тогда определили как бы на два уровня, или даже три уровня. И третий уровень, как мы сказали, как бы самый низкий, я знаю, это когда пророк видит пророчество. Помните, мы разбирали это, да? Пророк видит пророчество, он видит какую-то картинку. На самом деле картинка – это машаль, пример, какая-то картинка, аллегория, которая Всевышний хочет ему что-то сообщить. Он знает все в этой, ну, как бы он понимает, он может ее понять, может расшифровать, перевести на язык понятия и так далее, то, что он видит. Есть другой уровень, скажем, того же пророка. Не знаю, если мы об этом говорили или нет, но где-то в другом месте, может быть, не читали. А идея – другой уровень пророка, другое понятие. Вдруг пророк что-то видит, но не знает, что он видит. Он видит, что он что-то есть, но что это он не знает. Есть еще один уровень его пророчества, да, что он постигает, что он ничего не постигает. И в уровне постижения у нас может быть как минимум три уровня. Я что-то постигаю, я постигаю, что что-то есть, но не постигаю его сути. И я понимаю, что я не понимаю, постигаю, что я не постигаю. Да? Это как бы три уровня, всегда мы разбираем разных там три головы, три понятия. Ну, это в прошлый раз тоже говорили про это дело. Но в принципе есть здесь такая вещь, что вот имена Всевышнего, последний, я так вот понимаю эту вещь, хочу так вот нарисовать, да, что все имена, которые все качества и так далее, это как бы третьего уровня, да, картинка, которая определяет, да, как картинка у пророка, которая, она, да, что мы знаем его действия и так далее, и можем это. Юдкей вавкей, это показывает на присоединение бесконечности к нашему миру. Так выходит из его слова, хотя там до конца не все понятно. То есть это присоединение, это вот присоединение к этому миру мы можем бесконечности к нашим мирам мы можем выразить буквами. Потому что так он говорит, даже точкой я не могу обозначить бесконечность даже точкой. Но его присоединение я могу обозначить вот этими четырьмя буквами. Почему? Что это такое? Это мы называем Эйн Соф, бесконечность. Почему Эйн Соф? Потому что у него есть решит, как мы говорили, есть решит Эйн Соф, а есть решит. У него нет конца, но есть начало. То есть я что-то постигаю, но сути я не постигаю. То есть я не постигаю, кто он такой. Но я что-то постигаю. Что я постигаю? Я постигаю, что он есть. И что он управляет миром, правильно? Что он создал наш мир. Это я постигаю, правильно? Вот эта идея постижения, что он привязан к нашему миру и создает его, вот та бесконечность, которая создает, я могу ее как-то обозначить. Как ее обозначаю? Юткей вавкей. Что в этом заключается? Гая, гаве, вые. Три слова заключены там. Было, есть и будет. Да, то есть он вечный, он всегда был и так далее. И бесконечность, о которой мы говорим об этой бесконечности. Мы не знаем, что это такое, но мы знаем, что она нас создала. Нас создала, к нам относится, нам посылает в разные вещи и так далее. Я так понимаю, что это Юткей Вавкей. Да? Теперь, кроме этого, есть бесконечность, которая не присоединяет. Не отдельная бесконечность, но это когда мы смотрим с нашей точки зрения в нашем представлении, да? Что или то, что та бесконечность, которая до сотворения мира, или назовем та бесконечность, которая не соединяется с этим миром, о ней мы не знаем даже, что она есть или нет, ничего. Там нет ни начала, ни конца, да, в нашем постижении. В нашем постижении там нет ни начала, ни конца, ничего. Поэтому, говорит он, здесь есть два языка. Что это значит? Благословен ты. Обращаемся к тебе. Кому к тебе? К тебе, которого я понимаю, что он есть. Юткей Вавкей. То есть бесконечность, которая присоединяется к нашему миру. Что, и что я притягиваю к ней, вот к этому, чтобы я как бы обращаюсь к нему, чтобы он продолжил нам, принес нам еще света. То есть кто принес света? Это дальше, говорю, Ашер Кидшану Бамицватав, который осветил нас своими заповедями. Кто осветил нас своими заповедями? Та бесконечность, которая непостижима нами, она присоединилась, то есть она да, как бы приказала нам через присоединение свое к этому миру, дала нам заповеди и так далее. Вот от нее мы просим, то есть, да, теперь от кого от нее, либо это имеется в виду та самая бесконечность, которая не присоединена к этому миру, либо мы имеем в виду, что Юткей Вавкей, это имеется в виду бесконечность, только, ну, само присоединение к этому миру, но поскольку это сама бесконечность, которая нам непостижима, вот из той непостижимой части мы притягиваем это, да? То есть откуда это, вот в самом притяжении, он же присоединяется к нашему миру, откуда-то есть источник, то, что он дает свет нашему миру, вот к этому источнику мы обращаемся. Поэтому, говорю, Барух это Ашем, но для нас это Ашем, потому что его мы постигаем как в начале, да? То есть, в принципе, мы эту бесконечность постигаем, что он есть, и можем к ней обращаться, как ты. А вот то, откуда приходит вот это вот присоединение, к нему мы не можем обратиться, как ты, поэтому говорим, как он, да, в третьем лице. Ну, где-то вот так вот я это понял из того, что он говорит, хотя, на самом деле, не совсем понятно, может, это не совсем. Но в принципе, это суть того, что он говорит. Да, это я продолжу там дальше. Да, в тексте, то, что где мы остановились. Амитсва, Тану, Кичана, Сатет, Барах, Баруху, Ули, Вадо, Сату, Микол, Стин, Ликон. Так он вот, так мы понимаем, я еще раз прочитаю, что Шемитсат, Итхабру, Тоид, Барах, Барацоно, Элеулямо, вот это его язык, что со стороны присоединения его в своем желании к нашим мирам, то есть сотворить наши миры, что посредством этого есть у нас немножко постижения. Шаледейзе, ешенукцата сага кольду, у нас есть немножко постижения, что он есть, да? Ануми добрим, поэтому мы говорим, Баруха Ташем, мы говорим во втором лице, благословен ты Всевышний, Юткей Вавкей. К כי העולמות הם צריכים לעניין, что и что мы дали, мы просим, что миры, им требуется добавление, идея добавления, увеличения, благословления, мяцмуто от сути его. А суть его-то мы не постигаем. Мы постигаем только, как он присоединяет, что он есть. А суть-то его мы не понимаем, так мы как бы обращаемся к нему в смысле его присоединения, напомнить, что в этом мире чего-то не хватает, да? Чтобы он напомнил сути, да? Или как? Нет, не чтобы он напомнил сути. Мы обращаемся, как это, да? Да, что от этой сути требуется еще свет, да, откуда приходит этот свет. И двараха амитха, значит, что киа улямот эмцы, что миры требуется им идея добавления и увеличения благословения из сути Всевышнего, идварах, да благословленного амитха берлэм, который присоединяется к ним, к мирам. То есть я как бы обращаюсь, вот ты и говорю, что нужно этим мирам, нужно благословление из источника там благословления. Вызыл Мелахулям, это называется Мелахулям, царь Вселенной. Почему? Потому что если он присоединяется к мирам, то есть управляет им, значит он царь. Да? Поэтому говорю, благословлен ты, царь, тот, который управляет нашим, тот, который к нам присоединился, чтобы у тебя было... Я к тебе притягиваю благословение. Откуда? Оттуда, откуда пришло само присоединение. Что его я не знаю, что такое. Ни начала, ни конца, ничего. Да? Так далее. К Моше Амру Барайм Имана, как это там, Зори приводится, Лель, Каднахи, для Амлаха, Лавы, Пашет, Альберьян. Да, значит, Вамитсвавэтам. А теперь, а тот, кто приказывает нам, Ашер Кичану Бамитсвата, который приказал нас своими заповедями, да, это, вот Смутой Барах, это сама суть. Благословлен он, Эйнсов Баруху, Ливадо. Это Эйнсов, значит, бесконечный, да, только сама. Сатуми Коль Симен, скрытая от всех сокрытий, Лахентик, поэтому, то есть то, что, ну, просто Симен и Коль Симен можно несколькими путями понять. Но так это выходит, по всей видимости, что... Да, что из того источника, которого мы не знаем и не постигаем и так далее, вот оттуда к ней мы обращаемся, чтобы она притянула к тому, кто присоединяется к нашему миру. Ну, вот другими словами, да? Тот, кто, та бесконечность, которая присоединяется к нашему миру, чтобы она получила благословение, свет, источника, который как бы послал его присоединяться к нашему миру, может быть, так это сказать. То есть это из источника жизни, да, из источника, то есть притягиваем это из источника жизни. Как притягиваем, это объясняли уже, да? Как это притягивается, почему оно вдруг притягивается и так далее, это тоже объяснили. Бешет. И говорит он здесь, в Итамо, Шельдавар, Шенихвальба, Хольбраха, Штейпхенотанали, и здесь он объясняет дальше это. И причина этому, почему в этом благословении есть два этих понятия. Кисот пина, потому что... Кисот пина темнотейна гуша, потому что суть, как это, главный угол, не знаю, нашей веры святой. Шиколь магмат каванот либейну бахоля брахот ватфилот бакрут. Это что? Что во всем намерении, это что? Что во всем намерении наших сердец, во всех благословениях, во всех молитвах, что должно быть? Ахрак ли ихидошулям? Только для того единственного ихидошулям, единства мира, да, то есть для Всевышнего. Адон Яхид, Господин Единый, Эйнсов Баруху, Бесконечность. Это должно быть намерение. То есть мы всегда обращаемся ко Всевышнему, другими словами, какие бы мы имена ни называли, мы всегда обращаемся к самому Всевышнему, к тому бесконечности, которая для нас непостижима не так, и не так, и не так. И она является источником вот этого света, поскольку он присоединился уже к нам, да, и так далее, то поэтому мы к нему обращаемся, чтобы он так далее послал нам то и другое. Почему мы к нему обращаемся, он не знает, что надо, потому что он нам приказал. Молиться он тоже нам приказал, который осветил нас своими заповедями, правильно? Он не знает, я должен ему говорить, что мне нужно. А он так мне приказал, говорит. То есть молились, выполняя заповеди, делая разные вещи, и тогда, это поэтому и говорим, который приказал нам, осветил на своих заповедях. Поэтому я могу к нему обращаться, я могу, можем спокойно, как с чистой совестью, с легким сердцем обращаться к самой бесконечности, несмотря на то, что я не знаю, кто он такой, что он такой вообще никак. Почему? Что он меня создал и сказал мне, обращайся к нему. Как я к нему обращаюсь? Потому что хорошие дети, как все сказал папа, так и делают. Да? Так это, да. И поэтому, значит, обращаемся и молимся к нему. А нам, но мы должны знать, что мы, да, не просим его руку, чтобы, правую руку, чтобы он не бил, или левую, и так далее, а просим его самого. Да? Омнам лошану мидабрим илав кавья холя смуто. Только что мы не говорим о нем, к нему, не обращаемся к нему, как бы к сути своей. Идбарах ливад, бабхинат это. В понятии, что муфшат и муфраш михоль ли гамри ламод. Только мы не обращаемся к нему в смысле того, что он муфшат, как это, отделен, как бы отделен от миров. То есть бесконечности до сотворения мира. Та бесконечность, которая не присоединяется к миру. Вот в этом смысле мы к нему не обращаемся. Конечно, якобы то, что было до сотворения, Димкен Эхнитарео, если так, как мы его обозначим, как мы да, Баколь Беркотен, как мы его будем это, к нему обращаться во всех наших молитвах. Кому мы обращаемся? Мы его тоже не знаем, к кому мы обращаемся, но мы хотя бы знаем, что он присоединился к нашим, к нашему миру и приказал нам, так мы к нему обращаемся, то есть, да, а та бесконечность, вот в смысле, это не то чтобы другая бесконечность, это та же бесконечность, но бесконечность в смысле не присоединенной к этому миру. Мы не можем обращаться, а только к бесконечности, когда она присоединена к этому миру, которая создает наш мир, да, вот, не так. В смысле того, что он создает наш мир. То есть мы обращаемся к нему в смысле того, что он создает наш мир. В этом смысле. То не принципиально, как бы это ни было. Я понимаю, что немножко сложно иметь вот намерение это, да, че, но как бы обычно представление, какое мы можем иметь, что, да, имеется в виду, к той бесконечности, которая нас создала, к ней мы обращаемся. К источнику самого источника. Даже если мы не понимаем точно, что это такое, так не понимаем. Но мы намереваемся молитвы к источнику, к самой бесконечности, другим словом, к источнику всего этого, да, тот там, различить эту тонкость не все могут, да, присоединяется, не присоединяется, но ну, кто хочет, может вот, постараться понять это. Ом нам лоша, да, значит, выгам да им ломи цадши ренуть бараши рационоид хабер ли итхабер лю ламот вилям лаха аль бурьян. Кипумова Дэн, Войну Рашаим, Клали, а, если бы, да, что-то дым, Ломи Царши, Ренат Браха, да, и если бы он нам не показал бы, что он сам хочет присоединиться к мирам, то есть, что он управляет этим миром и хочет, ну, если нам не приказывал никаких заповедей, скажем, да, если бы он сам нам не показал, что он хочет от нас, да, и так далее, Кибурин, Луаину Рашаим, клали, то мы не имели бы права вообще молиться к нему. Как мы можем обращаться к бесконечности? Кто мы такие, чтобы к ней обращаться? Да? Но поскольку это то, что он сам хочет, он присоединен к этому, связан с ним, как это, здесь есть различные философские там, споры с язычниками разных видов и видов, что, допустим, что Бог создал мир, но он на него не обращает внимания, и к нему не связан, и мир существует сам по себе, и так далее, все эти... Мы здесь не будем ходить в спор со всеми этими, да, но как бы это идея, да, что считают, что мир Всевышний управляет этим миром, да, не буду доказывать это да. Ну, можно доказать, конечно, но не хочу входить в эти споры, когда-то у меня там ряд лекций со всеми этими философскими разборками, да, и со всеми этими, но это само по себе неинтересно. То, и во всяком случае это, да, клали тпаля садай барахит хабер ремонт ли ажга. Да, тогда мы не имели бы права к нему обращаться вообще. Вилахен магдимим анахну ломар аташа мелахуля. И поэтому мы говорим в начале, да, אתה השם מלך העולם, ты Всевышний царь мира. פירוש, что это значит? אחש רצונך להיות, поскольку ты хочешь быть создателем миров, להוות עולמו, ты хочешь создавать миры и присоединиться к ним, להמלאכה, чтобы властвовать ими, то есть управлять ими, לזאת בקשה, поэтому мы просим שיתברך מקור הרצון, чтобы был благословлен источник этого желания, להמלאכה כן, чтобы да, управлять этим миром, царствовать этим миром. Поэтому говорим, Баруха та Ашем Элокейну Мелех Олям, благословлен ты, Ашем Элокейну Мелех Олям. Зачем мы упоминаем, что он царь Вселенной? Разве не понятно, что он царь Вселенной? Но поскольку ты присоединяешься к миру, чтобы его управлять, вот тогда я могу к тебе обратиться, чтобы к кому обратиться, не к тому источнику, который назовем тебя послал, к тому источнику, который дает это благословение для вот, присоединения к мирам, это Ашер Кичану Бамитсот, а это в третьем лице. Да. Это во втором, обращаю к нему во втором лице, как к царю, а третье лицо – это источник, то, что непостижим нам, что он как бы, ну назовем по-простому, послал его быть царем, да, ну, так это, не совсем это, дальше так можно думать точно, то. וגם שלפי בחינת הסמטוית ברק ביוטי חברתו אל עולמות אין מקום לתורה. איתך זה, יש לי מגברי לי בתולקה סטויץ כזרניה תבוא שתו Всевышний не с точки зрения бесконечности, которая не присоединяется к нашему миру, ломит хаберет, не присоединена к нашему миру, если только в этом смысле говорить, то тогда нет места для Торы и Мицвот. Нет тогда заповедь. Ну понятно, я об этом и спор с этим язычником. Говорит, он создал мир и оставил его, ну а какое нам дело, какое ему дело до нас, какое нам дело до него и так далее. Мир функционирует сам по себе, эволюция сам по себе функционирует, сам себя создает, сам себя формулирует и так далее. Тогда действительно нет смысла в Торе и Мицвот, то не надо выполнять заповеди, не надо, это то, что они хотят сказать, да? Только когда он проявляет себя как царь мира, который управляет, тогда да, конечно, он царь мира, от нас требует что-то. Тогда, значит, да, мы обязаны все. Вальзен и Марбаев, им хататам, а ей про это сказано, что что ты можешь сказать, что в принципе про это имеется в виду, так он здесь объясняет, что про это имеется в виду. Во всяком случае, это принцип сам по себе важный, что человек своими действиями ничего не может делать Всевышнего. Как это сказано в этом в Йове, им хататам атифальбо. Если ты согрешил, что ты сделал ему? Им цадакта матитену, если ты прав, что ты дашь ему. Ума баэтхай как, да, ума баэтхай как. И также написано им хаханта, хаханта луха. Если ты умудрился в чем-то, умудрился для себя. Киля ацмута дон баруха, потому что для самой сути Всевышнего бесконечности. Коль маасе адам, любое действие человека, отаваем или раа, либо на хорошее, либо на плохое, не на ногат лу баэтсам кла, никак не касается его, совсем. Всевышний приказал нам выполнять заповеди. Всевышний приказал нам выполнять заповеди, но это не значит, что он, что если мы выполняем заповеди, мы делаем ему что-то, ему это нужно, ему это не нужно. И мы не можем коснуться нехорошими, мы когда делаем доброе дело, не сделали для него ничего, и когда сделали плохое действие, не сделали ему плохо ничего, и мы вообще никак не можем коснуться, как-то изменить или что-то сделать это, да? Это известная вещь, он здесь хочет объяснить, что это имеется в виду, поскольку это сама суть и так далее. Сама суть, когда он не присоединена к миру, так вот здесь он хочет сказать. Бесконечность в смысле не присоединена. То есть мы не называем бесконечность, которая не присоединена, и бесконечность, которая соединена. Нельзя разделить бесконечность. Но имеем в виду бесконечность в смысле того, что она не присоединена к миру, как было до сотворения мира, и бесконечность в смысле того, что она присоединяется к миру. Да? Так это он объясняет, каждый поймет, как поймет. А это имеется в виду, что? А вот когда она присоединена к миру, конечно, делает. Почему делает? Потому что же это система управления. По системе управления, она зависит от поведения людей. Повели себя так, система меняется. Повели себя так, управление меняется. Так в этом смысле можем сказать, в каком-то смысле человек воздействует на миры, ухудшает. Духовные миры он воздействует, он их разрушает, он их строит, он их создавает. Так специально создал. Но его суть это не касается. На самом деле, как это сказано там, что человек своими действиями не может изменить не только там до сути, но и все духовные миры, имеются только самые нижние миры, которые могут испортить это, да? А чуть выше же не может, он просто его оставляет. Да, он просто его изгоняет, да, ну, назовем так, да. А не то, что он там что-то может изменить это. А, ну да, что-то тоже может изменить, конечно. Что если он себя тогда плохо ведет, ну да, правильно, до уровня бины, кто знает, да, до уровня бины, даже в нижней части бины, ну. А там дальше он ничего не может менять. Да, то есть от его поведения там есть какое-то изменение в духовном мире, зависит что-то, да. То в любом случае, ну, тоже может быть, ну, не будем в это входить. Но во всяком случае, но самой сути действительно человек же не может ничего изменить, он может сделать Всевышнего. Это мы должны понимать хорошо, он здесь приводит также из много разных это. А тогда зачем нужны эти заповеди? Естественно, сразу поднимается вопрос, зачем Всевышний хочет от человека, приказал ему, зачем ему нужно? И говорит, им раташем цруфа, посук из Таилин, приводит зор, и это зор, да? Берешит Марзаль. Берешит Раба. А, нет, Мидраш говорит, пасук в Таилим, имрат Ашем Цруфа, что высказывание Всевышнего Царуф. Я не знаю, как перевести это точно. Цруфа – это как бы, ну, чистое или вылитое, или так далее. Ну, вот здесь несколько смыслов, он их разбирает. Царуф. Царуф, когда это цуреф. Цуреф – это тот, который делает из металла разный, из золота или серебра различные украшения. Он цуреф, да, делает это один из смыслов. Этого дела слово омарав говорит рав лунит но мицвот или лицарев не были даны мицвот кроме как лицарев в смысле лицарев людей ки а кима их падали когда все нашли лицарев это другая это как бы лицарев ну очистить человека значит очистить человека ну что он как бы вот когда цуреф этот специалист он, значит, берет кусок материала и, да, делает, создает какое-то там украшение или что-то, он придает ей форму, правильно? Если бы мы представим себя на месте этого золота или серебра, я представляю, что было, то он там давит, то расширяет, то разделяет. Это значит, он придать форму делает больно. Ну, серебру не больно и золоту, да, но в принципе это лицарев. Теперь, вот зачем были даны мицвот еврейскому народу людям, да, для чего? Лицарепу там, то есть, что они как материал построить, дать им форму, что благодаря как бы Всевышний, он как бы вот этими заповедями и, да, исправляет человека, то есть ставит его в разные состояния, и тогда человек должен делать то, и должен делать то, и должен делать то, и так далее. Он тогда изменяется, исправляется, улучшается. Это значит лицарев, да? Ну, от этого тоже понятие. Да, или это смысл этого очищается. То есть там тоже понятие, что когда беру серебро или золото, значит, я его очищаю от примесей, тоже называется, по-моему, цируф, если не ошибаюсь. Да, то есть очистить от разных отбросов ненужных и так далее, от плохих. То есть человек плохих качеств, плохих желаний, плохих там разных намерений и так далее, значит, чистить человека. Это уже понятно. И это имеется в виду, то есть мицвот не были даны для Всевышнего. И они ему не нужны. То есть так может показаться, что Всевышний приказал сделать так, как бы ему это нужно, то, что человек делает. Нет, он дал это для человека, чтобы лицарев, чтобы его очистить, чтобы его исправить, чтобы ему стало лучше для него, как, да... Как естественно, как в школе дают человеку разные правила поведения и так далее, не дают для того, что это нужно там начальнику, а это нужно детям, всякие правила, ограничения, всякие законы, всякие требования и так далее, чтобы он, воспитать его так, как надо. Это значит лицарев, воспитать его, поставить. Поэтому эти мицвот не для Всевышнего, для... а самому ему от этих поступков его хороших и плохих ничего нету. Да, не делать ни хорошего, ни плохого. Никак его самого не касается. Что, как он говорит, «Илата илот митали алькула», что это причина, нападом она выше всех, где-то он приводит из Зора. Что причина на выше всех, и у барих ликуля, в лот царих, и у берканы аха. Он благословит всех, и ему не нужна браха ни от кого. Благословление. Делейта лея манды ашпалет. Что нет ни того, кто бы мог бы ему что-либо повлиять. Да, и это, что написано в Нехемье. Мирумам аль коль браха ватеила, что он выше всех благословлений и прославлений. Да? Но в чем должно быть наше намерение, говорит он в конце, что отфилот цариход тиет для отсутствия. Все молитвы, все наши намерения во всех благословлениях и молитвах должны быть для отсмута инцов баруху, к сути Всевышнего самого, отсмут, к его той самой бесконечной, к сути. Митсады Тухару со стороны его присоединения к мирам. Так он объясняет. То есть не в смысле, что он не создает мир, а в смысле, что он создает мир, тогда я могу к нему обращаться. Элюлямо шемицидам, шемицидам, хэм лоа туарима шемот митхарфим лифо, шемицидам, хэм лоа туарима шемот митхарфим лифо, лямших баэм ор, вишапат душат асутат враг, вишатарёту магия лэйм и так далее. Ну, не будем в этом ходить дальше. Беседы. Это цель потребу, мамаша. Ну, беседы, так мы. Потом дальше мы продолжим это, то, что продолжим. Дальше идею, да, вот это вот. Беседы, я думаю, достаточно. То есть то, что мы разобрали, это идея, вот кому намерение должно быть, да, на что человек должен намереваться в своем, вот, ко всему, кому должен обращаться. По-простому, немножко сложно, наверное, разделить между двумя понятиями, но имеется в виду, что человек должен иметь в виду, что он обращается ко Всевышнему, чтобы, да, к самой бесконечности, называет, и мы называем имена Всевышнего, но мы обращаемся не к самим именам, а к самой бесконечности, которая это имя заполняет, скажем так, по-простому. Беседер, я на сегодня думаю, достаточно. Сейчас. Какие-то вопросы?
Можно, Анечка, да? Походу вот прояснить. Да. Поняла вроде бы одно, а потом как прямо противоположное.
Да.
Что есть, обращаемся все-таки к той бесконечности, которая вот нам непостижима. Вот так я уловила. И ее просим как бы добавить свет этой бесконечности, которая присоединилась к нашим мирам. Вот так получается. А то вы говорите, что к этой бесконечности, которая присоединилась к мирам. Так кому? Или в каком-то лице?
Нет, когда? А мы же там два это. Есть во втором лице и в третьем лице. Во втором лице мы обращаемся к нему... В прямом смысле, да, вот это к той бесконечности, которая в смысле присоединения к нашим мирам. А в третьем лице, чтобы к нему, вот поскольку мы присоединились, чтобы к нему пришло из источника, который мы не постигаем.
Из той непостижимой бесконечности, да. Ну нет, это понятно, я хотела уточнить. Так. А вот вы говорите, молитва с никудим или без, но это влияет как-то на произношение слова?
Не-не-не, произношение то же самое всегда.
Ну да, то есть он же читает наши мысли, то есть как человек или иначе молится, он смотрит сердца, искренность, да?
Да. Произношение это другое, произношение то же самое, как мы произносим, а вот намерения, эти никуда и так далее, это должно быть намерениях, обратно намерения, мы уже сказали.
Да, там, да. Еще одно, я в прошлый раз не имела возможности спросить, но вот вы опять же повторили, какая-то такая родилась мысль. Вот можем ли мы предположить, что из той вот непостижимой бесконечности еще вот такие же творятся миры, как наш, и есть там какое-то разумное существо и прочее, прочее, и может где-то когда-то мы все там встретимся,
зачем?
И в общем...
Нет, зачем?
Чтобы...
Если это наш, в рамках нашего мира, если можем встретиться, значит это в рамках нашего мира. Да? Но тогда это было бы нам известно, да, в рамках нашего мира. А если это создано вне рамках нашего мира, какое-то другое, то какое нам, к нам не имеет никакого отношения? Ну, можем фантазировать и так далее, да. И не можем спросить, да или нет, я не могу сказать, ты создал еще что-нибудь или нет, или ты ограничился и так далее. Это не принципиально. Это вообще не имеет, ну, с нашей точки зрения, бессмысленно даже... как бы поднимать этот вопрос, да, он не имеет смысла. Ну так что, да, нет, я не знаю, что это меняет. Если это связано как-то с нами, что мы, как вы говорите, можем встретиться, значит, в рамках нашего это мира, то тогда было бы сказано в книгах, что он был создан, иначе то, что не написано, что еще что-то было создано, значит, не было создано, нам как бы дается вот это, да, и через пророков и так далее, мы знаем, что происходит в рамках нашего мира. В рамках нашего мира явно нет. Это вопрос, есть ли, как его эти, как его, инопланетяне. Ответ нет.
Ну, а чем еще бесконечность? Это суть ее может быть в том, что она все время что-то творит, а иначе это вообще ничего.
Нет, мы это тоже не можем сказать про бесконечность.
И когда мы будем там в бесконечности, даже не финал, что нам мы будем Всевышним, и то, все. Что-то мы будем там.
Улям Аба. Следующий мир это Улям Кадмон, так поскольку. Ну, то тоже надо разбирать.
Ну, спасибо, как всегда.
Да, а слово, пожалуйста.
Включите звук. Слово.
Слово, включите, пожалуйста, звук. Я включила вам. Слово, включите свой звук, пожалуйста.
Кажется, у него что-то остановилось, его компьютер, нет?
Слово, включите у себя звук, пожалуйста.
Он не может. Видимо, там что-то за это,
там что-то. Семён, пожалуйста,
там картинка застыла, видимо, что-то там застряло.
А, да, то у него с компьютером что-то. Семён, пожалуйста. Да.
Раб Захария, вот да. Это вопрос. Создание миров, которое происходит сверху, не знаю, доходит до нашего мира, это существует только в нашем сознании.
Не, а на уровне сознания вы хотите сказать? То есть оно существует в мире мысли, это вы хотите сказать?
Да.
Потому что мир наш, телесный сам по себе, он тоже существует только в нашем воображении.
Да, и получается...
А это реальность сама по себе. Мы просто часть, это наш мысль, наш мир мысли нашей, он часть, какая-то точка в этой реальности.
Да, и существует только в нашем воображении, а все остальное это именно... Вот...
Реальность. Все остальное, миры, духовно, не реальность. А наш мир телесный, он видится нам в нашем воображении, это часть нашего воображения, он как бы в нашем воображении находится, он настоящий. Мы чувствуем наоборот, мы чувствуем мир, который мы видим перед собой, мы чувствуем как реальность, а мир вот эти духовные, мы думаем, где-то в нашем воображении. Прямо наоборот. Миры духовные, они реальность, потому что реальность только мысли, это реальность, все остальное это только картинка. Наши мысли – часть этого мира, какая-то частичка этой реальности. А мир, который мы видим перед собой, находится в нашем воображении.
И поэтому получается, что мы находимся вот в той бесконечности,
да.
Прямо внутри.
Ну, в том системе миров, в той системе миров, духовных миров. Бесконечность еще как бы это, да, мнение. Вы сэдали, да?
Но это тоже в нашем же воображении.
Не воображение, это часть реальности. Мы находимся внутри нее, не она в нашем воображении.
Да, мы внутри, да. Да, хорошо, спасибо.
Успеха. Вот то еще, есть у нас Шлома появился. Да, Шлома, давайте.
Рав Захарий, извините, а меня слышно?
Да, сейчас слышно.
Да, слышно.
У меня просто завис компьютер, я через телефон
нашел
повторно. У меня вопрос, как бы он, ну, не непосредственно по молитве, но вот он как бы вот близок к нам. Вот, то есть как мы понимаем, есть Ацелут, да. Потом Брия, Яцера и Асия, правильно, миры?
Угу.
А когда мы говорим браху, вот, ну, там, после туалета, условно говоря, там есть странные вещи. Ашер Яцар это Адам Бахахмау, Мара, Вон и Кавим, Декавим, Хрулин, Хрулин. То есть получается, что, как сказать, сформировал, создал человека, а потом сотворил в нем. А у нас получается как бы нарушение последовательности.
А последовательность, Ашер Яцар это Адам Бахахмау, Барабо, ага.
Да, нужно же было бы сказать бара человека, а потом яцера в нем то-то и то-то. Получилось как-то наоборот. Миры меняют последовательность.
Да, возможно, это объясняется в рамках вот продолжения, то, что мы будем, может, в следующий раз учить, о строении, то есть, что человек был построен по схеме духовных миров. Возможно, когда мы говорим в рамках духовных, наверное, я так предполагаю, просто надо подумать об этом, посмотреть. Но это.
Вы поняли,
это,
да?
Да, что, наверное, когда он говорит в рамках, то есть, когда объясняет, ну, то есть, не просто это благословение только на наше тело, а также вот как бы показывает на структуру духовных миров. И там, если смотреть с точки зрения духовных миров, может быть, там имеется в виду брия, а не яцера, да?
Так. Нарушение. И второй вопрос интересен. Как можно сотворить отверстие либо пустоту? Можно сотворить все, что вокруг, а сами эти вещи сотворить? Тоже вопрос.
Не, ну, да. Не, смотря с какой точки зрения смотреть, да, но это философское, надо разбирать отдельно. Ну, по сути, что-нибудь сотворить. На самом деле, отверстие как таково. Да, сотворить что-то из ничего. Сотворить это что-то из ничего. Да, то есть здесь, то есть вопрос в чем? Когда мы говорим вот по-простому, да, в упрощенной форме.
Ну, сотворить ничто. Здесь да. Сотворить отверстие.
Когда мы говорим по-простому, что мы имеем в виду? Создать – это придать форму, а сделать – это просто действие без изменения формы. Ну, утрировано все это. Создание – это взять материал и придать ему форму, а сотворить – это также создать что-то из ничего, то есть создать сам материал, назовем так, создать что-то из ничего. Если мы говорим создать что-то из ничего, в этом смысле либо отверстие, либо полость, ее не было, и сейчас она есть. Это сотворить. В любом случае.
Сотворить все, что вокруг.
Не называется. Сотворить саму эту реальность, что есть отверстие. Не, потому
ну,
что...
Ну, это еще можно понять. Но вот почему брия с яцерной меняется, вот это было бы интересно узнать.
Да.
Меняет, тревожит.
Да, создал его мудрость и барабо, да. Ну да. Я так понимаю, как это по-простому обратно объясняется в комментариях, что вот на это есть разные комментарии объясняют, да? И там говорится так, Ашер Яцар это Адам создал человека, это мы понимаем в простом смысле, он создал человека, взял материал, который
дал
есть.
Форму.
Да,
форму.
И дал ему форму, правильно. Теперь, форма сама по себе, она удивительная, и то, что там приходит и все объясняют, что на самом деле человек, как это, человек, у него есть отверстие, есть полости, правильно? Что значит отверстие? С другой стороны, если посмотрим, как это, у человека внутри есть воздух и снаружи, есть давление, как это говорят, давление внутреннее, оно больше, чем давление снаружи, да? Ну так, я не знаю, что имеет в виду, там, на медицинские терминологии, да? Так по сути он должен был бы взорваться, как шар, который шарик наполненный воздухом. Если есть в нем отверстие, он должен был просто взорваться. А человек, у него есть отверстие и полости, и давление внутри больше, чем снаружи. Тем не менее, он не взрывается, существует. Это брия. Сотворил так, то есть это чудо. Сотворить это чудо, да? Сотворил то, что не может быть, потому что само тело, то есть как бы так это объясняется, что само тело создано как бы чудесным образом, оно по сути не должно было бы существовать, не могло бы в рамках этого, да, там нет много вещей, которые не объясненных, ну и невозможно объяснить, блин, да, объяснение тоже не играет роли, да, которые... Да, это мне как бы против природы назовем. Вот то, что против природы, это брия. Поэтому он говорит, сотворил человек, но он был бы просто куском глины, а то, что у него есть отверстие и полость, и тем не менее он же должен был взорваться, должен был существовать, должен быть это само по себе творение.
Но яцера и брия, это не, вот эта замена мне не объяснилась этого. Почему-то да, а вот почему это не ставим поменено?
Не, сотворил это тело, а потом поставил в нем отверстие, это уже брия, сделал чудо. Потом в нем поставил отверстие, как бы, да, и тем не менее он продолжает существовать. Это чудо просто... сотворенное. Это деталь была сотворена, а это деталь, что так возможно. Ну, это обратно простое объяснение этого.
Просто мне кажется, это не совсем просто в отверстиях, которые мы понимаем, как бы выйти из туалета. Просто ну, как Всевышний, извините, просто делает самое святое, все время находится, условно говоря, самым нечистым, очень близко.
Ну, это так. Там,
в одних да, местах. И поэтому, когда мы благословляем хлеб, святая браха, понятно. А мне кажется, здесь, когда мы выходим, самые большие секреты как раз в том, где нам кажется наиболее такое...
Нет, центр, там нет это, да, нет как бы преграды, чисто, нечисто, но в другом смысле. Да, ну, центр, там... это. Теперь давайте перейдем. А Анна, кажется, что-то просит. Анна? Да?
Сейчас, секундочку. Да. Аня?
Шалом, Рав Захария. Вопрос такой. Суть молитвы притянуть жизнь из источника жизни. А как это параллельно? Или то же самое, что те, кто учат Тору, и пар, которые трехлетних, пятилетних детей, которые учат Тору, поддерживают существование нашего мира? То есть изучающие Тору как нужно, как вы рассказывали в Ишиво, что они их ну, как просят спать идти, вот, они поддерживают состояние нашего мира. Но и суть молитвы – это привлечение жизни из источника жизни. Это идет как параллельно или это…
Они, вот это, не, это каждый имеет свою роль. Они три вещи есть – выполнение заповедей, молитва и изучение Торы. Каждый имеет свою роль. Это надо объяснять каждую, как она, да, есть, ну, если знаете, то там… Выполнение заповеди – это, как называется, берурим, то, что называют в Кабале, выяснение искр этого, да? Святости, выяснение, отделение как бы святости от зла. Это выполнение заповеди. А молитва – это поднятие их к духовности и притянуть то, что это. А изучение Торы – это уровень, определяется уровень, где находится человек. То есть поднятие по уровню. Ну, как бы каждый имеет свою сторону. И то, и другое нужно. Каждая, она как бы одна из сторон в общем деле, так назовем это. Да? Беседер, она ответила.
Юрий, если только очень коротко, пожалуйста.
Юрий, да.
Юрий.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Только, пожалуйста, коротко.
Так, здравствуйте, Рав Захария. Вот, ну, как лекция про молитву, мистику, где очень нужная была, я считаю. То есть, спасибо.
Да.
Все-таки хотелось параллель провести между коронавирусом и Таро, что все-таки... Короны, это же все-таки как вот язычники, они пытаются, люди там митинги устраивают, протесты всякие.
Не, я бы не хотел бы входить в эти темы, там, я вообще не люблю высказываться по поводу актуальности так особенно, тем более связывать это с разными вещами. Ясно, есть кто, если мы хотим посмотреть с точки зрения, за почему, зачем, все, что происходит в мире. Оно как-то связано, имеет свой смысл, нам что-то намекает, но я не вижу смысла это обсуждать. Я обычно этим не занимаюсь, я занимаюсь больше вопросами философии.
А вы можете еще раз повторить, вот исполнение заповедей, молитва, изучение Торы, вот как вы сказали, искры святости, вот кратко, можно повторить это вот сейчас?
Ну, есть берурим, ну, тот, кто знает, ну, в Кабале это говорится выяснение, берурим, это делает... Это мицвот, выделение этого. Теперь молитва – это как поднятие мана. Ман поднимается для того, чтобы спустился мад. Ну, кто знает. Ман – это пробуждение снизу. И оно вызывает пробуждение сверху. Это идея молитвы. Это то, что мы сказали, притяжение и так далее. Да? Да. А потом создается, как это... Теперь, изучение Торы и определяет уровень, где это происходит. Что человек, когда он учится, это на более высоком уровне. Что Тора – это само по себе, где мы находимся, в каком уровне. Только три вещи.
Спасибо, да.
Ну, тоже утрированно, я скажу, я не могу это, если кто-то скажет, немножко не так, что-то, все такие вопросы. Да?
Гавриэль, пожалуйста.
Гавриэль.
Добрый вечер, Раф.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Вот, как известно, во время занятий Торы нельзя прерваться.
Нельзя? Да.
Вот у меня вот сегодня вечером вот прошел такой случай. Вот я читал вечернюю молитву Арвид, дошел до Амиды, и в это время позвонили в дверь, это жена с детьми от родителей пришла.
Да.
Ну просто тут я должен был открыть, тут невозможно не открыть, потому что Амида там 18 благословений.
Да, если вы можете сделать Амид, как, даже можете не прерывать. То есть в случае необходимости можно сделать несколько, в случае необходимости, вот типа такого и так далее, что-то может повредиться или так далее, то можете делать несколько шагов, не прерывая этого, открыть и вернуться на место и продолжать молитву.
Окей, я не знал. А я знаете, как сделал? Я попросил у Творца прощения, прерывался, открыл дверь, а потом от начала.
Ну, можно было не, то есть само не перерывать в разговоре, а вот сделать несколько шагов, вернуться и вернуться обратно. Можно так сделать. И продолжать
дальше.
Спасибо
большое.
Ну все тогда, спасибо огромное, лекция потрясающая, замечательная.
Спасибо.
Спасибо всем. Спасибо всем.
Следующая лекция у нас будет это Расвирский, а Раззахарий будет у нас через неделю.
Ну хорошо.
Всем хорошего.
Спасибо, до свидания всем, до свидания.
Вам огромное спасибо, Раззахарий, до свидания, счастливо.
Спасибо.